Привет! Меня зовут Наташа, и это «Из 12 в 20». Подкаст исследования о том, как пережить подростковый возраст и выйти из него счастливым человеком. Ну или хотя бы как можно менее несчастным. Если вы уже слушали мой подкаст, то вы знаете, что я работаю с подростками, и в ходе небольшого исследования выяснила, что им было бы намного проще, если бы они вообще понимали, что с ними происходит, и знали бы, что это нормально. А еще, если бы слышали истории тех, кто уже прошел то же самое. Поэтому мы здесь. Приятного прослушивания. В этом выпуске о своем подростковом периоде расскажет Ника Водвуд, иллюстраторка, фэм-активистка и авторка канала Никсель Пиксель. Я просто ужасно рада, что Ника согласилась. Мы обсудили просто кучу всяких классных штук. Так что давайте скорее слушать. Ника, привет!
Привет! Привет, Наташа! Я, блин, там заново!
Окей. Да, еще раз. Ника, привет!
Привет, Наташа!
Расскажи, пожалуйста, почему ты согласилась принять участие вообще в подкасте и почему тема подростков, их проблем, каких-то переживаний тебе кажется важной?
Я согласилась, потому что мне кажется, что мне как будто хочется самой поговорить обо всех этих вещах и повспоминать свою молодость, хотела сказать. Ну, себя тогда, потому что как будто пространства об этом подумать публично где-то у меня особо нет. В последнем видео кто-то задал мне вопрос, что-то там, много у тебя было друзей или нет в школе. И я начала на него подробно отвечать и записала, типа, там, на час ответ. Но потом ничего вообще не включила в видео, потому что, ну, просто не знаю даже почему. Я подумала, что кто это будет слушать, это слишком... Ну, короче, я не знаю, я стала грузиться. Вот, но потом, вот когда ты написала, я стала об этом думать, стала вспоминать, как мне было сложно, и я подумала, что действительно это, наверное, будет полезно многим услышать, что у людей, которые... не знаю, в кавычках успешные, или у которых есть там друзья вот в этом возрасте, в котором я сейчас, у них могли быть проблемы с этим в детстве и в подростковом возрасте. Вот. И что это не странно.
Да, я согласна, потому что на самом деле это не в укор просто, короче. Я когда готовилась к подкасту, ну, естественно, я там что-то гуглю, смотрю, я вообще не услышала ничего такого, за что можно было бы зацепиться. То есть мне казалось, что, знаешь, у тебя просто супер идеальное детство. Я такая, блин, о чем я вообще буду спрашивать?
Блин, вот, это поэтому... совсем не так. Ну, в смысле, с одной стороны, во многих аспектах это так, в плане отношений с родителями, например. Но много очень у меня было сложных штук, и я несу очень много, ну, я не могу, не знаю, стесняюсь говорить, травм, но таких, короче, нехороших штук из школы до сих пор, вот.
Блин, на самом деле, то есть, с одной стороны, иногда правда создается впечатление о том, что, типа, все было ок, и как у всех, когда вообще только начинался подкаст, когда я только вообще подумала о том, что круто бы что-нибудь такое сделать, я подумала, блин, может, это никому не надо, может, я одна такая была двинутая в подростковом возрасте, у всех все было ок, и только мне было тяжело. И я провела опрос, сначала один, в котором просто спрашивала, как вы оцениваете свой переходный период, там, как... Легкий, тяжелый, очень тяжелый, и так далее. И большинство писало типа среднее, нормально. Вот. Но потом, когда шли следующие вопросы, в конце концов, оказывалось, что там типа 80% были проблемы с принятием тела. Там, 30% сталкивались с травлей, 40% там очень переживала по поводу того, что не может выступать на публике и вообще боялись сказать свое мнение. Вот. И в итоге создается впечатление, типа, что все ок, но на самом деле оказывается, что...
Нет, очень много сложностей. Нет, да, и ты прям...
Да.
Ты сейчас, когда упомянула проблемы с телом, мне всегда казалось, что у меня особо не было... У меня не было РПП, у меня не было диет, и я всегда... думала, что у меня никаких таких проблем не было. Но это не так. Я вспомнила, что я постоянно смотрела в зеркало, оценивала свой выпуклый живот и свою маленькую грудь. И так сильно грузилась я. Ну, когда я поступила в универ, я стала считать, сколько стоит пластическая операция. На нос хотела сделать. Столько всего я хотела, блин, и считала прямо, и начинала планировать. Я, мне кажется, я даже в прошлом году что-то думала об этом тоже. Но суть в том, что в подростковом возрасте я постоянно фиксировалась на внешности и постоянно смотрела в зеркало. Ну да.
Да, к сожалению, вот так вот. Ладно, поехали. А как вообще в целом прошел твой подростковый возраст? Как тебе кажется? И вот какого вообще мы должны представить там человека, ребенка, подростка, чтобы понять, вот какой ты была?
Короче, мой первый позыв — это сказать, что было, я была не очень. И, мне почему-то сразу приходит в голову, что у меня, короче, мои воспоминания о моем подростковом возрасте кардинально отличаются от воспоминаний моей мамы. И я всегда, когда с моей мамой сейчас это обсуждаю, она просто широченные глаза делает и говорит, вообще не понимаю, о чем ты, я совсем другое видела. Например, я ей рассказываю, что я была очень, типа, как сказать, неадаптированная к миру, не понимала, как все работает, какая-то была супер наивная, тепличная. Ну да, какая-то такая, я не знаю даже, как это описать, но, короче, она говорит, нет, ты была супер интересующаяся, ты всегда, ты сразу же задавала вопросы, как работает все с деньгами, с зонами ответственности, с работами. Не знаю, короче, она мне как-то что там перечисляла, и я такая, да? Такая, да, ты сразу же вот в этом, там, в пятом классе мы с тобой уже спокойно разговаривали о том, куда ты хочешь поступать и зачем, и для тебя это не было напряжно. Я такая, чё? Но я помню, что... Короче, у меня смешанное ощущение. Вот с одной стороны, я хорошо училась, у меня было всегда очень много хобби, я ходила на всякие кружки, у меня был кружок соломка, где нужно было соломку разрезать мокрую. Потом, ну, короче, я это уже описывала несколько раз. Где-то кружок соломка, кружок. А я ходила учиться на фортепиано. Я училась что-то рисовать, я ездила в летний лагерь. Короче, как будто было так много всяких классных штук. Ну, прям, не то, что... Не было такого, что я только сидела дома и ничего не делала. Я, кстати... Ну, нет, дома я много сидела, я, например, никогда не гуляла. Блин, подожди, у меня такой плохой рассказ получается. Подожди. Нет. Сейчас, в общем, было много вот этих штук, которых я делала вроде. Но вместе с тем, если я вспоминаю школу, то у меня всегда такое ощущение, что никто со мной не дружил, меня никогда не звали в гости, меня никогда не звали гулять на день рождения. Если все шли в поход... Ну, короче, никуда меня никогда не звали. Если я просилась, то меня не брали с собой. И я чувствую... Ну, у меня была одна подруга. И, наверное, все во всем классе. И я всегда чувствовала себя ужасно excluded. И было такое, что вот я... Иду по коридору, и все стоят в таком кружочке и читают какой-нибудь журнал, и я подхожу, такая, что такое? И люди так смыкают спины, типа, чтобы ты не подошла, чтобы ты ушла. И так, типа, да ничего, ничего. Блин, и вот таких моментов, когда тебя просто исключают, было каждый день очень много. И в целом, короче, у меня было такое ощущение, что я просто unwanted human в этом классе. Вот, и у меня еще была классная руководительница, которая не очень сильно этому способствовала. Она как будто всегда любила противопоставлять меня коллективу. Мне кажется, что подростки, вообще дети, подростки, они, может быть, и любят себя сами противопоставлять, да, когда вот ты индивидуальность свою вот осознаешь, ты себя противопоставляешь. Но мне кажется, что со стороны взрослого с ответственностью усиливать это, как будто это что-то плохое, это вообще неправильно. Короче, она как-то не очень классно себя вела, мне кажется, это усиливало мое ощущение, что я вообще белая воронка.
Да, а как ты вообще это рефлексировала? Вот. То есть тебе казалось, что, ну, неправильно, что так происходит? Или тебе казалось, что это со мной что-то не так, поэтому творится вот такая вот фигня? И вообще, это как фигню вообще понимала, что это не ок?
Я понимала, что это не ок, потому что я в начальную школу ходила в другую школу, вот. И подростковый возраст начался, когда я перешла в обычную общеобразовательную школу. И вот в этой первой школе все было классно. Мы все дружили, и никто мне не говорил ничего плохого про меня. Вот, мы как-то все нормально друг к другу относились. Ну, были, конечно, какие-то срачи, но не было никогда такого ощущения, что я... другая, иная, и здесь мне не место. А потом, когда пришла новенькая в этот класс, Причем я пришла одновременно с еще одной девочкой. И это был важный момент в моей психологии того времени. Я пришла одновременно с этой девочкой, и я сразу же стала лишней, а она сразу же стала частью коллектива. И я постоянно сравнивала себя с ней, что я делаю не так, что мне нужно делать, чтобы... Чего она такого правильного делает? И я постоянно рационализировала отношение к себе тем, что я что-то делаю не так, что я неправильно себя повела, пригласив всех в начале года на свой день рождения в боулинг. Я неправильно сделала, что я рассказала, что я была летом в лагере, что, типа, многие люди не могли ездить в лагерь, а я могла, и вот все, не знаю, классовая ненависть какая-нибудь. Нельзя рассказывать, что у меня в лагере были романы. Ну и вообще, вот такие вот какие-то шаги, там, я даже оправдывала это тем, что вот какие у меня ботинки. Я подумала, ой, наверное, это из-за того, что у меня вот такие ботинки, они, ну да, как-то так. И я даже думала, что, типа, я не в тот класс попала, надо было меня отдать не в Б, а в А, потому что в А было больше девочек с такими ботинками и с гораздо более крутыми ботинками. Типа, там были богатые люди, намного богаче, чем я, и я бы тогда не была там, ну, той, которая ездит в лагерь и одевается в такие ботинки. Вот, короче, да, я рационализировала это классовой ненавистью и своими какими-то поведениями. Типа, я считала, что я выскочка, что я на уроке, если учительница называет кого-то идиотом, то я поднимаю руку и говорю, извините, не надо так говорить, типа, не надо называть людей идиотами. И я вроде как за защиту своего одноклассника это говорю, но потом все равно все прилетает мне. Я не знаю, почему. Вот.
А вот. Какие это были классы? То есть, знаешь, мне, короче, хочется очень отследить тот момент, мне очень интересно, потому что для меня это тоже непонятная штука, когда я была там, типа, условно говоря, тоже в началке, я была вся такая суперактивная, выступала на всяких там этих концертах, там, для детского
сада. Да, у меня тоже такое было, да-да-да. Концерты, что не господи, делала, это так классно. Да. Обожаю концерты.
Да. Вот. А потом происходит какой-то момент, когда ты боишься идти куда-то, боишься лишний раз что-то сказать. И вот мне очень нравится, ты где-то рассказывала про то, что в детстве ты изображала Болта и типа прыгала, веселилась и так далее. И мне очень интересно, где вот этот момент перехода, знаешь, вот когда ты классный, веселый ребенок, общительный, открытый, у тебя все супер, и ты изображаешь Болта и выступаешь на утренниках, там, я не знаю. А потом хоп, и все рушится. Вот как тебе кажется, школа это вот стала тем моментом, когда ты поменяла школу?
Да. Там, мне кажется, было два каких-то момента. Один момент был, вот в шестом классе я пришла в эту школу, и сразу стала такая, среда изменилась, стала такой, типа, враждебной. Но изменила ли я свои стратегии, даже проанализировав ту девочку? Нет. Я постоянно тоже была активная. Я, если сегодня там меня обосрали, завтра я опять к этому человеку подхожу, говорю, давай дружить, а! Ну, не так, конечно, но, типа, веду себя так, что я хочу подружиться. В общем, сделать что-то правильно. С памятью, как будто золотой рыбки. И это продлилось где-то до 9-10. И в 9-10 произошел какой-то другой слом, когда меня все заебало, и я стала очень много еще ездить на курсы. И у меня как-то фокус внимания, видимо, переключился, и я приняла уже как факт, что это вообще не мои друзья, это вообще не мой класс, я не знаю, я здесь просто время провожу, учусь, и все. И я перестала, мне кажется, так активно заискивать перед всеми. И вот тогда я перестала, ну, как бы даже пытаться участвовать в каких-то активностях, вот. А до этого, вот, ну, наверное, с 10-го началось-то. Да. А до этого я реально вокруг всех бегала, такая, давайте я нарисую стенгазеты, давайте наш класс победит. И наш класс, например, победил, и я такая, ой, меня сейчас все будут обожать, потому что наш класс победил, потому что я сделала стенгазету, но ни хрена.
А как тебе кажется, почему это тебя не сломало? То есть, знаешь, какая-то такая прирожденная упертость, вот, идти и все равно вот пытаться? Или вот как тебе кажется, почему ты не теряла надежду?
Наверное, у меня было какое-то внутреннее понимание, что я хорошая, что меня надо любить. Это какая-то... Ну, вообще, это все, конечно, flawed thinking, И я понимаю, в этом, короче, очень много ловушек. Нет такого, ты хорошая, ты плохая. Ну, как бы есть в целом, что ты хорошая, хорошо к себе относиться так. Но нет такого, что ты охуенная или ты там очень плохая, объективно. Все вот, и вот, у меня мышление, большую часть жизни было именно такое, что есть плохие люди, есть хорошие. Есть те, которых классно любить, а есть те, кого не за что любить. И вот такая дихотомичная картинка, она, возможно, и была причиной того, что я никак не сдавалась, потому что, ну, я же классная, значит, нужно им просто показать достаточно, заслужить потом нужно. Ну, они просто не знают. Вот. Может быть, если я 3 года подряд выиграю конкурс на зимние украшения окон, дизайн окон, типа, то, может быть, 3 года подряд сработает. Если я подтянусь 19 раз и поставлю вот этот рекорд школы, может быть, это сработает? Вот так я и делала. Вообще очень стрёмно, что... Ну, вот эта хуйня, которая началась у меня в школе, это одна из причин, одна из токсичных причин, точнее, токсичных драйверов моей активности и сейчас. Типа, чтобы меня любили, чтобы меня акцептили. Да, в этом... Ну, естественно, это не вся, как бы... не все, но это та токсичная часть.
А еще по поводу школы у меня... Возник такой вопрос. Я вообще хочу делать эпизод про выпускной. Вот, потому что я сама не пошла на свой выпускной, потому что мне казалось, что я слишком хреновая для этого. Не знаю, короче, там была тоже какая-то херня, много всего. Вот, как у тебя прошел выпускной, учитывая, что, короче, с одноклассниками все было говняно?
Плохо, очень. Но, знаешь, ну... Поскольку во время выпускного я уже знала, что это не мои друзья и что они мне не очень нравятся, то вот это осознание, когда ты сидишь и вокруг все бухают, и ты думаешь, кто эти люди, они чужие мне, оно не такое больное было. Оно было скорее такое интересное. Как бы такое меланхолично заземляющее. Ну, не знаю, в общем, такое интересное, такое воздушное ощущение, что все нормально, да, все нормально, такое хорошее, интересное ощущение. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Подожди, есть выпускной, а есть
еще... Последний звонок?
Да, последний звонок. Сначала последний звонок, потом выпускной, правильно? Да, окей, да. Выпускной — это когда все бухают. Короче, это было очень дурацко. Мы просто все поели в ресторане. Мой тогдашний парень исчез куда-то, оказалось, что он в кустах бухает, блюет и дует. И за мной приехал мой брат на такси, по-моему, просто забрал меня домой через пару часов после начала. Типа, я нехорошо провела время, ну нормально, поела что-то. Было вообще очень странно, и ничего особо даже не помню. Но я постояла на балкончике, что-то посмотрела, в торговом центре все это было, там, с балконом. Типа, курилка какая-то. Не знаю, посмотрела на небо. Это так дурацко, потому что я вообще не знаю, почему, но я представила в своей голове до выпускного, что выпускной будет такой, что я со своим парнем и, возможно, еще с какими-нибудь классными людьми, мы все вызовем такси и поедем на Аку, на реку, сядем там на пляж, мы будем смотреть на звезды, мы будем пить пиво, и будет такая романтика, как в каком-нибудь фильме или в книжке. Ну, было абсолютно не так! Вообще даже близко ничего хорошего не было. Все, я поехала домой. И в такси я поняла, что все правильно и все хорошо.
К сожалению, да, иногда. Ну, точнее, не иногда, мне кажется, в школе вот это вот несовпадение каких-то фильмов, которые в тот момент были вообще супер популярны, про кучу школьников, которые тусуют вместе, да, у них так все классно. И вот это несовпадение в наше время было прям очень
жестко.
Мне в этом плане очень нравится, кстати, Sex Education. Мне кажется, у них там все вообще по-другому. Я не знаю, если ты смотрела.
Да, я смотрела, но что-то я не помню. Мне кажется, я вот именно в это не всматривалась, я что-то другое там всматривалась. Ну да, 100 пудов. То есть школа не стала вообще никак вообще ничем, что похоже на то, что в фильмах мы видим. И мне кажется, из-за этого у меня несколько лет после школы была какая-то иллюзия в голове, что ну, скоро будет другая школа, скоро будет та школа, как в фильме. Ну, надо просто подождать, и будет та школа. Та школа, где будут lockers, где все будут дружить, где будет такой гигантский зал спортивный. Это все будет, но попозже. Потом универ был, в универе тоже было абсолютно не так. Я такая, ну скоро, ну потом. Я не знаю, у тебя такого не было, что это будет?
Блин, на самом деле, для меня просто школа была тоже настолько разочаровывающим. Я вообще из Петербурга, и я переехала в Москву. И у меня на самом деле...
А когда?
В Москве все, ну, после 11 класса я поступила в Институт культуры и переехала. И у меня настолько тогда совпало почему-то ожидание с реальностью. То есть вот там вот это вот я училась на постановке продюсирования шоу-программ, и там была супер творческая среда, и у меня первый раз в жизни была моя компания. И это вообще просто вот прям ожидание и реальность, короче, совпали.
У тебя до сих пор
и
есть компания?
И это было супер круто. Нет, потом все порушилось. Это совсем другая история. Вот, я до сих пор это все не пережила, скажем так. Но, типа, я понимаю, что, короче, бывает вот так, что получается все вот супер. Но это очень должно повезти. Вот это, то есть вообще не от тебя зависит. Это вот либо тебе супер везет, либо тебе просто не везет.
Я 100% согласна. И сейчас я очень круто...
И типа даже не факт, что это все удержится.
Да, ну, вот, это самое главное, что я сейчас слышу очень крутую для себя мысль про то, что это может сработать, это может продлиться, а потом это может закончиться.
Да.
Нет такого, что ты находишь компанию, все, галочка, все, удалось. Ну вот да.
И вы живете всю жизнь, да, потом вам по 30-40, у вас рождаются дети, вы встречаетесь и тусите вместе, и вспоминаете, как вы были 20-летними, все это херня.
Я так, но у меня до сих пор очень живо это... Вот мечта об этом. У меня всегда была мечта найти какую-то свою компанию. У меня не было ее никогда. Ну, были вот... теперь, когда ты рассказала свою историю, я как будто меньше хочу так обесценивать и больше хочу сказать, что, ну, вроде они были, но очень кратковременные, эти компании. Вот. Ну, например, была компания там в летнем лагере, и мы виделись там 2-3 года подряд летом. И дальше были компании моих бывших парней, в которых я постоянно интегрировалась. Вот, и все. Больше никаких компаний никогда не было. Очень хочется.
Слушай, смотри, вот про лагерь. Сейчас, короче, там переместимся чуть-чуть. Хочу про лагерь. Я просто тоже супер лагерный человек. И самая лучшая часть в моей жизни, вот не считая универа, была в лагере. Но так как в школе все было говно, я чувствовала себя отстой. В лагере пусть условия складывались получше, у меня находились там какие-то люди, да, с которыми там что-то было прикольно. Но я все равно чувствовала себя говном.
А, да?
Вот, у тебя как-то, да, у тебя как-то вот твои школьные штуки,
да, у меня была
там
вообще...
неуверенности, перемещались на лагерь?
Нет, у меня, насколько я помню, может быть, я помню неправильно, как мы знаем, можно помнить вообще неправильно, было такое, что в лагере я такая, ну, наконец-то люди видят, что я классная, они любят меня, они видят, какая я действительно есть. И вот там я реализовывала себя вот полностью. Там как будто бы... Там была как будто другая модель доверия. Типа там не нужно было заслуживать мега-любовь какую-то всеобщую. Все в целом нормально друг к другу относились. И потом уже сверху этого ну, еще какие-то более близкие чувства образовывались. Вот. И... Сейчас. Было ли у меня там такое, что мне нужно заслуживать? Как будто бы нет. Я просто там вот купалась в этой любви и такая... Теперь я могу просто супер свободно реализовывать себя как угодно. И я делала все. Просто все. Я всем помогала. Я участвовала во всех проектах, и это было ни хрена не тупо. И никто на это не frowned upon, как сказать. Никто неодобрительно на это не смотрел. Никто не говорил, что ты в каждой бочке затычка. Все такие: вау, классно! Как мы рады, что ты с нами тут! Все, это было офигенно! Это была самая дружелюбная вообще среда в мире. Вот, и там я чувствовала, что я наконец-то там, ну, как бы в своей тарелке. Да, если что, это лагерь юниор. лагерь с пользой для ума. Такой был слоган. Ну, есть, он до сих пор есть.
Слушай, я знаешь, про что хочу поболтать очень? Про медляки, дискотеки, вот эта вся тема.
Да, господи.
Как это? Как это вообще было у тебя? Я помню, знаешь, что это потрясающее чувство, когда ты стоишь, у стеночки начинается медляк, и вот есть тот самый мальчик, который очень хочется, да, чтобы тебя пригласил, и вот он тебя приглашает, и это просто взрыв эмоций вообще каких-то в голове. Как, да, вообще у тебя
вот
все было?
У меня медляки в лагере и медляки в школе — это совершенно разные медляки, mm-hmm. как мы уже поняли. И плюс, кстати, есть еще... Вот тот лагерь, о котором я сейчас говорю, я была там, по-моему, в 14-15-16. Или 14... 15. Ну, по-моему, 14-15-16. А в... У меня был еще один лагерь, в котором я была в 11. И не то... Подожди, не только! Еще были лагеря. Короче, были такие, типа, детские лагеря, а вот тот лагерь, который я вот сейчас расхваливала до этого, это подростковый был мой. Там был подростковый возраст. Короче, давай мы вот так отгородим, что есть детский лагерь, потом есть школьные медляки, а потом есть подростковые медляки в лагере в юниоре.
Uh-huh.
Так вот, в детских лагерях, где мне было 11-12, я хз вообще, я не понимаю до сих пор ничего в этом, но почему-то в какой-то момент я стала пользоваться дикой популярностью у мальчиков. Я вообще не понимаю, почему. Я знаю за собой, что я ужасно стеснялась флиртовать, я ужасно стеснялась любой... физической, тактильные какие-то штуки делать, целоваться. Я все очень стеснялась. У меня прям... Я сразу же чувствовала, что что-то не то. И вдруг мама узнает. Ну, даже не так, что я бы хотела это сделать, но мама узнает. А я на самом деле не хочу. Просто мы с мамой как будто две подружки, и мы... Мама как будто внутри, короче. Я не знаю. В общем, я чувствовала, что что-то не то. Я просто очень хорошо как-то чувствую это чувство, что... Я прям помню, что нет, не сюда, нет. Но при этом я всем очень нравилась, меня каждую ночь приглашали новые парни на танцы. Я со всеми танцевала, и мне очень это нравилось. Сейчас. И мне даже сували под дверь записки. Типа, давай завтра пойдем типа, танцевать. Что-то тут такое вот было. И... Вот я много танцевала, а потом там появился мальчик, в которого я влюбилась, и мы потанцевали под «Титаник», и это было прям... Это было волшебно! И у него была футболка с Симпсоном, и все его назвали Симпсон. Это было, типа, его позывало, погоняло. Вот, и, короче, Вероника была и Симпсон. И вот мы затусили, мы как замутили, я не помню, целовались мы или нет, но, возможно, мы чмокнулись. Буквально в конце смены... И обменялись телефонами, и потом несколько дней переписывались еще смс-ками, потом как-то это все прекратилось. Ну, в общем, это была любовь. Я тут могу подробнее рассказать про эту любовь, но ведь мне надо, подожди. Дальше. Это в школе. В школе медляки для меня означали... Они сводились к тому, что я нервничала, пригласит меня вот этот конкретный чел на танец или нет. У меня был конкретный чел, в которого я была влюблена с того... года, как только я пришла в школу. Его звали... Даже не знаю, говорила я об этом публично или нет. Так странно об этом говорить. С одной стороны, мне похер, но с другой стороны, он жив. Просто он очень хуёвый чел. Короче, я сейчас расскажу. Прежде чем пойти в 6 класс, летом до 6 класса, типа до того, что как я перешла в новую школу, летом я отправилась со своим папой в путешествие на машине в Норвегию. Это было путешествие из нескольких семей с детьми. И вот, типа, все вместе поехали на машинах такой вереницей в Норвегию ловить рыбу. Sounds fucking amazing, если честно. Мне до сих пор не верится, что это что-то, что реально было. Ну вот, это было, на самом деле, охуенно с папой провести время. Ну, в общем, мы поехали. И там я познакомилась с этим мальчиком. И оказалось, что он тоже переходит в эту школу со мной одновременно, но он переходит в А-класс, а я в Б. И мы за эту поездку очень подружились, и мне, как показалось, сколько там мне было лет-то? 11 или 12? я уже в него влюбилась, потому что вот он очень красивый был, и он, ну, прям, я играла на гитаре, и он прям так заслушивался, и мне прям так это льстило, и мне так, я прям чувствовала... Короче, это было офигенно, мне он понравился очень сильно. У него были такие пухлые губы, голубые, такие серо-голубые глаза. Господи, ну реально, это был просто вот очень классный мальчик. И, короче, я думала, вау, неужели в этом году у меня наконец-то будет парень, потому что он как будто отвечал мне взаимностью. И я так всегда хотела парня, просто невероятно. Я всю жизнь хотела парня. Это была моя фиксация, у меня здесь детский дневник мой. И там просто на каждой странице. Может быть, у меня будет парень? Может быть, это мой парень? Нет, я больше не хочу парня. Нет, я хочу.
Если бы я сидела бы рядом с тобой, я бы дала тебе 5. То же самое. Просто весь мой дневник. Каждый раз новый парень. Плюс вырезки из сумерек еще какие-то.
Ой, слушай, у тебя хоть сумерки? Ой, блин, я так завидую. Подожди, а сколько? У меня не было сумерек. А, ты, наверное, моложе меня?
Я чуть, да, я 97-го года. Я вот как раз-таки попала вот ровно вот под эту фигню.
Я завидую тебе. Потому что я была, к сожалению, из тех людей, кто хейтил сумерки и шарил все эти мемы про Беллу. Ну, в общем, мы с ним перешли в эту школу, и потом мой дневник только был про него, про то, что нравлюсь я или не нравлюсь, нравлюсь или не нравлюсь. И на Новый год был медляк, и когда же еще? По-моему, все, на Новый год был самый такой мощный медляк. И иногда он меня звал потанцевать, иногда нет. Когда нет, то это была такая драма. Я потом так ревела ночью дома. Но когда звал, я каждый раз думала, вот оно, вот оно, вот оно, мы сейчас начнем встречаться. Я, правда, не знаю вообще, как это делать, я не знаю, что такое встречаться, но вот, мы, возможно, начнем. Ничего не начиналось, и мне всегда казалось, что... Короче, мне казалось, что мы с ним не мутим, потому что он стесняется меня, и потому что я непопулярная. Я, типа... лох, изгой, и он красавчик, которого все обожают, и которому на 14 февраля все дарят, просто вся школа дарит валентинки. Вот, и типа все его хотят, и я недостойна. И потом, сейчас, и вот каждый медляк, в общем, было про это, про то, что пригласит он меня или не пригласит, и прокомментирует ли он мою секси-кофточку. И вот каждый раз мы с мамой выбирали, какую мы купим кофточку на Новый год для медляка. Ну, в общем, сейчас. А потом, в 10-м, по-моему, классе все как-то перешло на новый уровень. Я думаю, что, короче, мы просто подросли. Я стала выглядеть больше, как бы, более круто. Ну, как такая, уже не ребеночек, а, типа, подросток. У меня какая-то стрижка там что-то вроде была. Чёлку я стригла. Ну, короче, что-то такое началось. И он стал как-то так чуть по-другому себя вести. Он стал как-то вот... как, ну, в общем, как-то, ну, флиртовать со мной. Вот. И я такая, ни хрена себе. Это вот оно, кажется. Вот сейчас точно оно. Потому что, ну, я чувствую. Ну, блин, у меня есть же интуиция. Я чувствую, что ты сейчас со мной флиртуешь. Ты как бы меня касаешься. И все такое. Вот какие-то такие штуки начались. И я так обрадовалась, и я прям так ждала тоже, что вот как же это сейчас разрешится. И он даже ко мне подсаживался, типа такой, ты с кем сидишь на музыке? Типа он даже, бля, господи, это было просто так сексуал. Он ко мне подходил на перемене, брал меня за руку, подходил ко мне вплотную, вот так вот на меня смотрел, такой, ты с кем сядешь на музыке? А музыка, типа, это тот урок, где можно было садиться с кем угодно. И я такая, типа, еще не решила, и он такой, ну я с тобой сяду. Или там, ну, я уже решила. Короче, что-то такое, какие-то такие доминирующие вайбы были. И я, блин, я просто в таком была восторге. И он реально садился со мной. И, в общем, это продлилось очень недолго, потому что потом вдруг резко, вообще без причины, когда я уже просто была уверена, что вот сейчас вот я приду в школу, и, не знаю, после школы он меня проводит еще раз до дома, и мы, не знаю, он пригласит меня куда-нибудь на свидание, не знаю, поцелуемся, что угодно. Супер резко, out of the fucking blue, он вдруг перестал со мной общаться. Потом он вдруг начал меня подкалывать на уроках, типа, гадкие какие-то слова говорить. Как-то вот, не знаю, когда... Я даже не могу это изобразить, но, в общем, когда я что-то говорю, и он оборачивается и говорит какую-нибудь гадость, типа, такую хлёсткую. На переменах то же самое. И это эскалировало очень быстро до того, что он стал меня душить на перемене, подходить ко мне и просто душить и говорить, что я говно, типа вот-вот, называл меня всегда вот-вот. Зима наступила, он караулил меня после школы, чтобы закидать меня льдом. Я боялась пойти домой, потому что он реально больно мне попадал, ну, в меня, в голову было. И я ждала, пока стемнеет, пока он уйдет, чтобы, ну, каким-то образом дойти до дома. И тут была еще такая ловушка, что он жил прямо напротив школы. То есть ему вообще было пофигу, когда идти домой. Вот, а мне нет, потому что я по темноте боюсь. И, короче, он меня так караулил. И та-да-да-да, в какой-то момент мы подрались, потому что мы были на улице зимой, и вот начал он меня доебываться, и я ему сказала, ну все, типа, давай. И была стрелка, прямо как вот в каких-нибудь фильмах Гая Германики, когда все в кругу стоят, и два ребенка пиздят. И это было ужасно. Короче, но я, если что, это была как бы... Ну, это было ужасно, но также это была самозащита, потому что он постоянно меня дергал, бил, душил, обижал, обзывал. Короче, что только не делал. И абсолютно всем было насрать. Всем.
Ну, потому что наверняка все интерпретировали это все как говорили, знаки это, внимания.
Все говорили,
что
он себя влюблён. Да. Я говорю, вы чё? Он в меня кидает льдом, мне страшно идти домой. Он душит меня, я не могу ничего сделать. Это не секси, это никакая не игра. Короче, моя даже классная руководительница говорила, что, типа, вот вы потом поженитесь. Это было так ужасно. Я до сих пор не знаю, почему он так себя вел. Я не понимаю, что послужило причиной для вот этого резкого изменения. Потому что с моей стороны была всегда только влюбленность несколько лет подряд. Вот. Вот, это моя история влюбленности, медляков и... А, подожди, еще были медляки в лагере. Короче, медляков и травли. У тебя там был какой-то вопрос про любовь еще. Вот у меня там тоже была любовь.
Да, про первое разбитое сердце?
Да, да. Это вот... Ну вот, это вот оно, мне кажется. Короче, в лагере, в юниоре, я влюбилась в мальчика, и мы ночью... Короче, этот лагерь располагался в зоне отдыха, как бы. Ну, как такая... Ну да, как гостиница или как...
База отдыха.
Да, база отдыха в Болгарии. Такая как бы древненькая, вот. И там, ну там древненькая, это к тому, что это было не дурацкое здание современное, а было такое немножко старое здание с какими-то колоннами, на которые можно забраться, на которых можно забраться на балкон. Типа такое очень какое-то классное пространство.
Травмоопасное, нет?
Травмоопасное, но для детей, короче, очень классное. Лазительное. Ну, мне очень нравилось, потому что я постоянно лазила на балкон. Конечно, это было запрещено, но я это делала. Ну, в общем, там был чердак, там были стеклянные какие-то двери, как вот на каких-то в старых советских штуках. Но это... Ну, в общем, ладно, все, я плохо описываю. Суть в том, что мы ночью выбирались с ним посмотреть аниме на чердаке. Мы гуляли в поле. Это все было на берегу моря, и мы гуляли вот на пляже, потом шли в поле, и вот там такая высокая трава, и мы там тусили, смотрели на звезды. Вот это было просто невероятно круто. И мы ходили за ручку, и мы как-то вот рассказывали друг другу всякие тайны, но это была как бы дружба. И, в общем, это было что-то непонятное. Суть в том, что я думала, что это не дружба. Я думала, что мы уже влюбились, и мы просто как бы медленно движемся. Вот. Ну, при том, что мы обнимаемся, там лежим вместе, не знаю, под одеялом, смотрим аниме, не знаю, звучит как... Для меня felt like замут. И мой первый замут. И я очень сильно влюбилась. А потом я узнала, что в самый последний вечер он напился, и... Я никак не могла его найти, и мне... И все... И не, короче, ой, блин, мне так грустно. Я бегала по лагерю и пыталась его найти, и все как бы тупили взор, опускали взор и говорили, не, мы не знаем, мы не знаем. И как-то перешептывались. И я такая, ну, блин, почему мне не можете сказать правду? Где этот чел? И потом оказалось, кто-то сказал мне правду, что он в своей комнате кувыркается с какой-то девочкой. И я не знаю зачем, я зашла, посмотрела на это, вышла, очень много плакала. И потом утром он меня нашел и очень сильно много извинялся. То есть вот по этим извинениям я уже как-то тоже можно подумать, что вроде как да, действительно у нас был какой-то замут, иначе зачем ты извиняешься? В общем, он извинялся. И я сделала очень странную вещь. Причина этой вещи только одна — аниме. В аниме было такое, что если вот девочка есть, есть мальчик, и мальчик что-то хуевое делает, и девочка такая: «Это моя вина, я сейчас, я все сделаю, все в порядке, ты неплохой». И он такой: «Нет, я ужасный, я ужасный». Он такой: «Нет, нет, сенпай, ты неплохой, ты такой хороший, это все моя вина, что я не разделась тогда», что-нибудь такое. Какие-нибудь, знаешь, такие, какие-то попские тропы. И, в общем, я начинаю его успокаивать и говорить, что это моя вина, и что он меня... все в порядке. Господи, уж мне так странно это вспоминать, как будто из другого мира, из другой жизни просто. В общем, мы миримся и решаем, типа, что вот мы друзья. Сейчас, дальше. Нет, подожди, мы, по-моему, не решали, что мы друзья, мы просто миримся. Потом мы уезжаем из лагеря, и начинается самый ебейший год в моей жизни. Год, в котором я сижу на последней парте, на каждом уроке, и реву, и пишу письма этому чуваку. И мы пишем просто друг другу письма без конца. И отсылаем вот такие пачки, пачки таких рисунков про то, что я во тьме, какая-то там спираль. Короче, какие-то, знаешь, вот самые худшие какие-то подростковые тяжести начались одновременно с этой влюбленностью. И мы, мало того, что мы писали письма друг другу в школе, так мы еще и разговаривали по телефону каждый день 4 часа. Мои родители, они хотели у меня отнять телефон. Они мне говорили: «Мы не будем тебе класть деньги на телефон. Это полный пиздец». Но они так не говорили, но это я сейчас. Матом никто не ругался никогда. В общем, они так волновались за меня, они так думали, что это полная хрень, потому что я постоянно была заплаканная, это было что-то непонятное. Они этого чувака ненавидели просто. Но они так как бы никогда не говорили, они просто очень... Ну, они нормально, подожди.
Извини, короче, пожалуйста, они нормально себя вели. Тебя перебью.
Да, извини. Да.
Скажи, пожалуйста, почему ты... Короче, не очень понятно, а почему в итоге ты плакала? То есть, типа, потому что вы не можете быть вместе, или потому что влюблена, да, но не по понимаешь?
По всем причинам. Потому что я... Нет, в целом из-за того, что я его люблю и не могу с ним быть вместе. Он далеко живет, потому что он живет в другом месте. Да, мы же в лагере познакомились. Сначала из-за этого, а потом из-за того, что неразделенные чувства. Потому что я ему постоянно говорила: «Я тебя люблю», а он мне говорил: «Я тебя тоже так сильно люблю, я так люблю тебя, как подругу». Типа, он мне там, не знаю, шепчет что-то на ушко перед сном, и потом такой, типа, да, я так тебя люблю, как подругу. Что, ну нахуя это все нужно? А я не понимаю. В общем, он мне мозг, если честно. Такое было ощущение. И я не могла никак из этой ловушки освободиться. Ну, я не хотела как подругу, я постоянно ему говорила, что нет, я тебя люблю не так. И он такой: «Ну, it's okay», типа, продолжаем, блин. Не знаю. В общем, это была какая-то странная тема. Вот, мои родители даже возили меня в Москву на встречу с ним. Было очень странно и романтично, и мучительно. Короче, это продлилось где-то год. Потом, когда он один раз не приехал ко мне на день рождения, я... Помню, как я с мамой в кровати плакала и решила, что пошел он нахрен, этот чел. Если он меня не любит, то не нужен он мне. Но это продлилось, короче, очень долго. Вот это, и это было... короче, это была очень-очень сильная неразделенная любовь с ежедневными рыданиями. Вот.
Блин, короче, знаешь, мне так хочется очень такую вещь уточнить. Мне кажется, в этом есть какая-то такая, типа... Ну, не лужа, не знаю, как это назвать. Короче, нам сейчас очень смешно и весело это все вспоминать и ржать над этим.
Да, да.
Вот. И создается впечатление, что типа хреново так-то и не было.
Нет, нет,
но на самом деле это настолько, да, стирается. Ну, не стирается, а то есть почему-то это смешно сейчас, но тогда это было реально тяжко.
Да, я думаю, что смех просто это одно из защитных каких-то. Ну, во-первых, сейчас. Да, с одной стороны, есть защитная какая-то штука в психике. С другой стороны, очень многое моя психика Как это называется? В общем, как... подавление. В психике есть подавление травматичных штук. Вот. Если пытаться вот так сухо, рационально сказать, было реально хреново, очень плохо. Ну, представь те и представь ты, каково это, блин, плакать почти каждый день. И перейти из активной одноклассницы, в смысле, активной школьницы, которая сидит на третьей парте, к той, которая сидит на последней и практически ничего не говорит, потому что она пишет письма, в которых она рисует какие-то... Рисует и пишет какие-то черные, темные, супер грустные вещи. Про то, что она одна, ее никто не понимает, что только ты меня понимаешь, чел, а ты так далеко. Не знаю, я чувствовала, короче, себя очень хреново. И родители, из-за того, что они так волновались, из-за того, что я... Ну, они, короче, совершенно валидно волновались и не понимали, как они могут мне помочь. Они задавали этот вопрос, типа, как мы можем тебе помочь, как, что сделать, но я не знала, как, что, и моя мама из-за этого очень мучилась, вот, было очень, очень страшно. Мне мама как-то рассказывала, что вот она подходит к моей комнате, дверь заперта на ключ, и оттуда просто рыдание. По телефону я сижу и рыдаю. Что за жесть? Ну, это жесть.
Короче, да, если сейчас слышится, что нам просто супер смешно это все обсуждать, то на самом деле это серьезно, вот, очень. И...
Я смеюсь только, потому что мне уже 27, это так давно, и ну, хочется да. как-то с легкостью смотреть. Да.
Но даже если создается ощущение, что, короче, было лайтово, лайтово не было. И если там кому-то, кто нас сейчас слушает, не лайтово, это ок.
Да, да. Капец, если вы даже на секундочку с чем-то похожим сталкиваетесь, я очень вам сочувствую и сопереживаю. Это ужасно. Реально очень тяжело. Ну, я очень хочу, чтобы кто-то вам помог. Нужно, чтобы кто-то мог помочь.
Ладно, поехали дальше. К не менее депрессивной теме. Да, давай поговорим про тело. В какой момент что-то вдруг стало не так? В какой момент тело вдруг начало казаться не очень?
Когда у всех стала расти грудь, а у меня нет. Ужасно было. Я до сих пор иногда грущу на этот счет. Ну, конечно, у меня сейчас как будто что-то немножко вернулось из подросткового возраста, потому что я сейчас на психотерапии много туда залезаю, вот, и поэтому какие-то такие штуки как будто вылезли заново. Но на самом деле все эти переживания про грудь, они где-то после 22 у меня стали постепенно сходить на нет. Прям совсем. Вот только сейчас они вдруг вылезли. Но вот примерно до 21 я бы сказала, я всегда очень сильно комплексовала. И началось это как раз вот, не знаю, с 12-13, когда у людей вокруг стала расти грудь. Я стала смотреть на грудь всех людей. И очень, кстати, забавно, что... Ну, короче, непонятно. Я одновременно смотрела на груди своих одноклассниц, потому что я тоже хотела груди, и я оценивала, а насколько твоя грудь уже выросла. И также я смотрела на них из бисексуального интереса, и это все было перемешано. И поэтому... Короче, у меня была каша вообще в голове. Я не понимала, что я делаю, зачем, успокойся, зачем ты постоянно смотришь. Я разговаривала с людьми и постоянно смотрела на грудь.
А как это вообще со временем менялось? То есть вот в какой момент, короче, это как-то начало видоизменяться, трансформироваться, что-то добавлялось, что-то уходило? То есть вот как тебе кажется, как вот за эти там 15 лет, да, с 12 это все менялось? И когда стало полегче, вот?
Да, сейчас подумаю. Короче, вот грудь присоединилась в 12, но мне почему-то кажется, что до груди был еще живот, потому что я смотрела... «Аватара» на Никелодеоне. И там была Катара.
Мы сейчас смотрим с парнем. Он меня заставил, сволочь.
Ты первый раз смотришь?
Я почему-то и меня прошло.
Слушай, ну это очень круто. Ну, короче, это очень крутая тема. Это вообще лучший мультик многосерийный, который я знаю из всех вообще. Но там у Катары... Там была какая-то картинка, где Катара что-то делает боком. И у нее там живот такой как бы впуклый. Он не выпирает, а он наоборот... Такая прям, такой уголочек внутрь. Uh-huh. И я смотрела на эту картинку, она просто у меня вживилась в мозг, что у меня так должно быть, а у меня так не было. При этом я была очень худая всегда. И я не понимала, как это... Это же нелогично. Если я уже очень худая, куда уж еще худее невозможно. И вот я смотрела на свой живот и не понимала. А у меня, во-первых, просто человеческий живот, который выпирает у абсолютно всех. Во-вторых, у меня немножечко искривление позвоночника, из которого вот это S еще сильнее. И из-за этого чуть-чуть сильнее живот, кажется, выпирает. Плюс у меня маленькая грудь. А если большая грудь, то это иногда как будто бы уравновешивает. Да, компенсирует вот эту выпуклый живот. Uh-huh. Типа, или спину. Короче, кажется, что вот из-за того, что здесь что-то выпуклое спереди, что как-то этот глаз не цепляется за другие выпуклости. А у меня такого не было. И получалось, что у меня глаз всегда мой опускался, вот фокусировал внимание на свой выпуклый живот. И да, вот с выпуклым животом... Сейчас. Короче, вот, значит, выпуклый живот и грудь. Началось это вот в таком детстве, типа после 10. Я думаю, стало чуть лучше с грудью где-то в 16 или 17, когда я начала со своим первым парнем что-то сексуальное делать. Это как-то попустило меня, я не знаю. Я просто такая, о, окей, все равно очень приятно. А, я же точно, я обнаружила, что грудь — это очень приятно, когда тебя там и целуют, или трогают. И поэтому я перестала сильно волноваться про размер. А про живот я все еще вроде волновалась, а потом где-то вот в 18-19, короче, когда я феминизмом заинтересовалась, когда я стала сидеть в пабликах про бодипозитив и смотреть на миллионы фоток животов и грудей, вот тогда мне стало лучше постепенно. И плюс одновременно с этим физическая близость тоже мне очень помогла. Звучит как-то дурацко. Ну, вроде, ну, не знаю. Ну, мне помогло, реально. Ну, мне помогло, вот когда вот ты голая лежишь рядом с своим парнем, и вы друг друга рассматриваете, и он тебя как бы делает комплименты тебе, и ты делаешь комплименты ему, и ты просто вот смотришь в зеркало и сравниваешь тела ваши. И вот это мне помогло. Да, я как-то поняла, что все нормально, просто какие-то мясные куски.
А сейчас вот. Ты можешь сказать, что у тебя вообще полностью налажен контакт с твоим телом, и все вообще супер?
Не очень, но стало намного лучше. Особенно по сравнению с пару лет назад. У меня есть такое, что... У меня, с одной стороны, была всегда ипохондрия, типа, когда я гиперрефлексирую любые ощущения в своем теле. И с другой стороны, одновременно с этим, у меня было всегда обесценивание ощущений в своем теле. Типа, когда я очень стрессую, у меня болит спина, и вот здесь все мышцы. И я сейчас, поработав с этим, на психотерапии и с остеопатом, я чувствую, когда у меня только-только начинается стресс, я могу сразу же отреагировать и позаботиться о теле. А раньше я терпела до таких моментов, когда у меня просто вот настолько все болит, что я не могу вообще пошевелиться. Mm-hmm. И даже когда я лежу, все болит, и голова раскалывается. Вот до таких штук. Вот. То есть, ну, это как будто совсем другие проблемы, не связанные с животом и грудью.
Мне кажется, это все равно немножко...
Но все равно это про контакт с телом.
Ну да, и мне кажется, это даже как-то связано, потому что если... Типа, твое тело не супер идеальное, то оно, может быть, и не заслуживает того, чтобы о нем супер заботиться. Ну, то есть, знаешь, какие-то такие. Mm-hmm. Не знаю, почему-то у меня в голове.
Ну, вот так у меня не было. У меня. Блин, почему у меня вообще такое было? Это скорее не про тело, мне кажется. Это про то, что вообще мои дискомфорты, они не такие уж и важные. Важнее mm-hmm. что-то сделать. Ну. Важнее всем понравиться. Важнее сделать долг. Какой-нибудь важнее быть хорошей активисткой. Что-нибудь такое, знаешь? Ну, всегда это все важнее, чем я и мои ощущения, в том числе в теле. А про грудь... Ну, короче, да, вот грудь и живот, как-то все это улучшилось в 20 с чем-то. Я даже не заметила. Я только в какой-то момент заметила, что все окей. Слушай, я забыла сказать, что у меня с телом еще были большие проблемы с моим лицом. Вообще всегда. Мне всегда родители говорили, что я ужасно красивая, что у меня греческая красота, что у меня профиль просто невероятный, такой изящный, бла-бла-бла. При этом в классе мне всегда говорили, что я баба-яга, просто с начальной школы до 11 класса. Мне всегда говорили, что я баба-яга, что я уродина, что я вообще некрасивая. И потом еще в интернете все стали говорить, что я похожа на мужика. Это просто вообще столько комментариев моему лицу всегда было, что вот оно некрасивое. И при этом всегда вот родители это говорят, что у меня был какой-то вообще диссонанс гигантский в башке, как будто... Я даже не знала вообще, какой вывод из этого делать. То ли то, что родители мне прикалываются и врут, но вроде не врут. Но то ли они просто неадекватные, что они не видят, что ли, что я некрасивая. Потом я себя постоянно... У меня то есть ощущение, что я красивая, я смотрю на себя и вижу свое лицо, вот и думаю, блин, какое офигенное лицо, не хочу никогда другое. То я сразу же в другой день может быть ощущение, что я абсолютно некрасивая. Блин, как бы, что я не должна быть... Я отказываю себе в праве, короче, существовать из-за того, что я некрасивая. Это вообще какая-то жесть. То есть как только я вижу, что я некрасивая, я думаю, я не должна такой быть. Я... Что-то во мне неправильно. Вот если бы все было правильно, я была бы красивой. Просто пиздец. У меня до сих пор такое есть. Я вообще не знаю. Я еще подступлюсь к этому.
Психотерапия, спасибо, что
да, да, у меня просто так много ищу, чтобы к этому я еще не подобралась.
В какой-то момент я прочитала книгу вот эту «Миф о красоте», когда тоже увлеклась феминизмом, да, бодипозитивом, вот это вот все. И если большинство вещей... Ну, короче, ты, наверное, тоже меня поймешь, что когда ты в первый год, наверное, или первые пару лет, когда у тебя появляется эта оптика, и, короче, тебя все дико бомбит, и ты вообще просто на каждую фигню реагируешь...
Да-да-да-да-да-да-да.
Потом это немножечко, короче, успокаивается со временем, и ты уже как-то, ну, спокойнее реагируешь. Да. Но у меня успокоилось практически совсем, то есть я уже не срусь со всеми подряд по поводу того, что, типа, если женщина в короткой юбке, это не значит, что она тебя провоцирует на насилие. Раньше, знаешь, я прям докапывалась, типа, вот как ты считаешь, если вот это вот так, то...
Блин, круто. Ну, да.
Вот, и, короче, но меня до сих пор вот не отпустило единственное, это вот постоянное, типа, в медиапространстве вот это вот создание вот этого идеального тела. Короче, у меня в связи с этим вопрос. Вот то, что ты свое лицо там и тело не очень воспринимала, как тебе кажется, какой вклад в это все вообще медиапространство сделало? То есть, да, если почему-то мне пришло в голову, что ты говорила, что родители супер хвалили, да, говорили, что все супер, mm-hmm. то мои одноклассники говорили, что нет. И знаешь, такое 50 на 50, и типа вот это вот все медиапространство, знаешь, как будто бы в сторону... одноклассников.
Конечно, да, медиапространство в сторону одноклассников, да, конечно, и даже сейчас, как бы, почему у меня такие проблемы сейчас? Потому что на ТикТоке у всех одинаковые лица, у всех, кто популярные, типа, им нужно просто посмотреть в камеру и сделать какое-то микродвижение, и это уже наберет миллион просмотров, просто потому что они, ну, очень милые и их ход. И в Инстаграме то, как люди фоткаются, то вот даже как... Господи, да, даже то, как... Не в обиду феминисткам, то есть мы все как бы под влиянием вот этих всех стандартов, но даже феминистки фоткаются так, что вот как-то то, как они лицо свое поворачивают. В общем, все люди, неважно кто, таких mm-hmm. взглядов, я вижу это везде. Вот эти вот стандарты красоты и то, как общество больше благоволит тем, кто милый и ход, и какое-то конвенциональное милое лицо. И я уверена, что сейчас есть люди, которые слушают это и кринжуют, и думают, что, господи, Ника, у тебя дохуя милое лицо, типа, милое, красивое и так далее. Как сказать, да, наверняка в какой-то степени и у меня то же самое, но тут интересно, что я сама в глубине души этого не вижу и не чувствую, и я, наоборот, себя вот сравниваю именно так, что у меня некрасивое лицо или какое-то неправильное. Вот, так что я сейчас не про объективно только говорю, а только про ощущения. Короче, да, на меня очень сильно влияет медиа, и под медиа я... Вот у меня медиа — это Инстаграм. Mm-hmm. Вот, Инстаграм и Ютуб, ТикТок.
А ты не... Ну, типа, я просто вообще практически не сижу в Инстаграме, потому что я поняла, что для меня это вообще, короче, проблема. Я не могу там находиться, потому что я начинаю... париться, но, опять же, у нас с тобой разные ситуации, как бы там у тебя как бы активизм и работа, понятно, что это все сложно сравнивать, но ты не пыталась как-то убрать просто из своего фона все
да, вот эти суперидеальные? Я пыталась, и я пытаюсь до сих пор. Тут столько слоев у этого, типа, я же не могу, например, ну, точнее как, сначала я думала так, но я же не могу отписаться от всех активисток, которые в чем-то делают мне некомфортно вот касательно моих собственных личных проблем. То есть я их полностью саппорчу, они классные, мне нужно узнавать от них новости. Ну как, я же не могу от них отписаться, только потому что мне это что-то как-то там триггерит. Но в итоге от некоторых я действительно отписалась недавно. Некоторых я замьютила. Вот. Но не всех. И я как бы, я все еще в процессе. Но да, действительно, я это делаю. Просто это очень сложно для меня отписываться. Я начинаю думать, что человек делает выводы, что я больше с ней не дружу, что я больше ее не саппорчу. У меня 300 миллионов раз, я преувеличу, конечно, несколько очень травматичных для меня раз было такое, что если я кого-то расфоловлю или перестаю делиться постами, то мне потом это в вину каким-то образом в как это называется?
Виняют.
Виняют.
В общем, ну, короче, да. Делать тебя виноватой, вот.
Да, делать меня виноватой, якобы я что-то плохое таким образом сделала, что я таким образом тебя... Я не делюсь своим социальным капиталом. Вот это вот. Господи, я как вижу это, думаю, блин, ты что, охренела? Ты мне не нравишься! Не хочу делиться твоими постами! Короче, да, поэтому мне очень... Это не единственная причина. Мне расфолловить людей по разным причинам очень некомфортно.
Блин, я сейчас подумала, у меня, знаешь, такая мысль промелькнула, почему просто не попросить их не делать идеальные фото? Потом подумала, насколько кринжово это, наверное, прозвучит, типа.
Ты знаешь, у меня есть, допустим, вот есть моя хорошая знакомая, и я несколько раз думала, что я совершенно... В принципе, мы в таких отношениях, что я могу написать ей и сказать, слушай, а почему ты фотошопишь свое лицо вот настолько? Ну, я просто это вижу, и меня это начинает грузить. Но это значит... Ну, типа, я бы не так, конечно, сформулировала. Я бы сформулировала, что, наверное, что вот, возможно, это других людей грузит. Возможно, то есть ты могла бы, может быть... С другой стороны, нет. Вот я начинаю это формулировать, и это тупо, потому что, ну, я не хочу перекладывать на нее ответственность за свои переживания. И да, у ее действий по фотошопу есть последствия, но она тоже как бы она тоже, ну не жертва, но, ну короче, жертва вот этих
ну
вот
нет, стандартов. Да, скорее всего, она тоже это делает только потому, что переживает за то, как она выглядит, да. И ей хочется выглядеть лучше, потому что да. Если бы этого не было, то она бы ничего не фотошопила просто.
Да, но с другой стороны, тогда непонятно, типа, любые действия по направлению того, чтобы мы не фотошопили свои фотки, они должны быть по... самоосознанности, типа, что никто нам не может об этом сказать. Ну, может быть, и да. В принципе, я, да, за это ратую, наверное, чтобы человек сам допёр.
Просто, блин, на самом деле, я тоже в какой-то момент, ну, вот нашего сейчас с тобой разговора подумала, клёво, что ты, например, не выкладываешь такие фотки, да, потому что тоже следующий вопрос, я хочу про это поговорить, как девочки, которым сейчас 12-13, будут воспринимать себя и свое тело, если они будут видеть, что люди, которые им нравятся, делают норм фотки, самые обычные, в обычных ракурсах. А потом подумала, что у меня на страницах тоже только фотки, типа, от фотографа, которая она мне отфотошопила и сделала клёвыми, вот.
Я еще и хотела бы, я бы и больше выкладывала, вроде как я выкладываю тоже, да, не фотошопленные, но я бы хотела выкладывать какие-то совсем, ну, такие вот домашние, короче, фотки, но я тоже, я боюсь, потому что их не залайкают, понимаешь?
Короче, это все вообще супер сложный, супер огромный, короче, какая-то такой пузырь, в котором слишком много всего, и пока что, да, непонятно. Вот, короче, если вы можете, если хотите, делайте больше фоток обычных, я тоже сделаю, и выложу ВКонтакте, и все, и пусть...
Это уже вопрос, блин, к этим дурацким соцсетям, понимаешь, что они даже иногда... Если это в селфи, то Инстаграм его пропихивает в ленту всем больше, чем если это не селфи, понимаешь? Ну, если ты не будешь делать какой-то особый контент, ну да, в общем, ты в нем успешно на этой платформе не будешь. И... Хочется очень всегда быть панком, который говорит, что да мне похер вообще на успешность, но когда это твоя работа, то так не работает. Нельзя просто, не получается. Каждое утро я просыпаюсь, думаю, сегодня я забью хуй на все и буду постить, что хочу. И как бы многие вещи действительно вот я обсуждаю их с другими, и я благодаря этому увидела, что я неосознанно действительно делаю всякие вещи, которые, ну, такие панковые. Ну, в смысле, которые не так, как эта соцсеть принято. Тебе диктует. Mm-hmm. Да, не так, как принято. Я просто их уже не осознаю, потому что это просто часть моей уже природы неосознанной. Например, что я не брею ноги, я уже об этом не думаю. А я просто их не брею. И я их сфоткаю, и мне на самом деле вообще абсолютно это ничего не особенно. Для меня особенно что-то другое. И, короче, подожди, какая у меня была мысль? Что... Я каждое утро встаю и думаю, я буду панком, я буду делать что угодно, но не получается. Не получается совершенно забить этот хуй. Потому что это твоя работа. Вот. А деньги надо зарабатывать, а пандемия, а значит, нужно еще и откладывать деньги. А может, мы еще и уедем из России, а нужно тогда откладывать еще больше денег. А если меня сейчас посадят в тюрьму, а если кто-то... Ну, а как мне... Где юристы? Короче, просто столько всего в моей башке... Что, ну да, сложно.
Просто на самом деле мне хочется надеяться на то, что как-то это все будет на там на уровне того же Инстаграма меняться, короче.
Мне кажется, что это только в худшую сторону будет меняться, потому что, типа, соцсети становятся все более и более про рекламу, про... Ну, просто про говно какое-то. Ну, не, я и говорю, что не про рекламу у блогеров, хотя это, конечно, тоже есть. А я говорю про вот то, что в Инстаграм, то, как он строит ленту, он делает это так, чтобы больше показывать вот этой встроенной рекламы, да, он там появляется новый этот раздел про товары, и, короче, вот эти все, вот Facebook, Инстаграм, да и ТикТок, короче, везде все идет не в сторону, как раньше было, когда... Как-то пользовательский контент был в центре всего. Еще и с этими, блин, лентами дурацкими. Все идет в какую-то сторону какой-то хрени.
Когда... А ты не смотрела, извини, за Social Dilemma?
Нет.
На Netflix недавно вышел. Там, короче, бывшие сотрудники всех вот этих фейсбуков и так далее, которые были именно там где-то прям на верхушке, ушли оттуда по этическим причинам. О, и круто, рассказывают, я посмотрю тогда. Да, и рассказывают, почему они ушли, вот. Ну и, соответственно, в первую очередь это то, что, типа, люди слишком много времени на это тратят, и они не понимают, что они, короче, товар, по сути. Ну, да, то есть, если ты используешь что-то бесплатно, то и товар, они это не понимают, и тратят кучу своего времени, здоровья, все дела. Ну и вторая — это вот эти как раз-таки стандарты. И они очень клёво про это рассказывают, и... Ну,
короче, круто, посмотрю. Я буду, да, хорошо, это звучит как что-то, что я очень хочу посмотреть.
Да, вот, клёво.
Да, как только мы начинаем об этом думать, мне становится плохо. Потому что мы столько времени еще вкладываем в это все. Это занимает такую большую часть нашей жизни. Я весь этот год, мне кажется, посвятила тому, чтобы попытаться вылазить, короче, из соцсетей. Я снимаю очень мало видео сейчас. Я не делюсь всем, что я думаю. Я очень... Большинство вещей, что я думаю, я нигде не говорю. Я просто их думаю. Или максимум обсуждаю с Пашей, но на самом деле просто думаю. Вот. И я вот как будто я все еще в таком режиме рефлексии вот этого процесса, что я вот это делаю приватно и смотрю на это и думаю, интересненько, а что это такое? А что это такое? Тут вне социальных сетей можно жить. А что тут есть жизнь? Я даже... Ну, и в процессе вот этого я, например, научилась убираться лучше. Научилась... Господи, я не знаю. Я стала даже рисовать по-другому, потому что раньше я рисовала с учетом того, что я это выложу, понимаешь, в блог.
Mm-hmm.
А тут я начала недавно рисовать и чувствовать, что я это вот просто по приколу делаю, что мне интересно, что тут двигается в карандашике или там из глины лепить. Вот это мышление, что как бы постфактум будет блог, постфактум будет пост, оно просто отравляет нафиг.
Как будто ужасно. Ты все делаешь только ради того, чтобы вот
да, в итоге... Да, да, ради этой оценки.
Вся твоя жизнь как будто бы ради
этого. Да, и ради вот этого какого-то именно... Почему-то у меня это именно визуально прям важно, что это именно телефон, и что все очень в таком маленьком-маленьком таком фокусе внимания, на который ты смотришь вот куда-то вот туда, в абстрактную дырочку... Вокруг тебя такое гигантское что-то, и ты вообще этого не замечаешь. Ты просто
из-за этого в квартире страшно, например, что это как-то не особо важно. Самое важное в телефоне. Вот. Но это ужасно. Мне от этого просто ужасно страшно. Потому что так и пройдет вся моя жизнь.
Слушай, будем надеяться, что это все как-то решится, короче, у тебя, потому что на самом деле стрёмно, да.
Да, нет, сейчас... но у меня стало сейчас уже лучше. Mm-hmm. Лучше, да.
Типа я прям сочувствую на самом деле.
Спасибо.
Как тебе кажется, вот подростки сейчас, да, то есть мы в этом особенно не выросли, ну, то есть там, понятно, у нас же там начали появляться какие-то штуки, сейчас подростки на этом растут, то есть на том, что их фокус внимания вообще в этом всем. Как тебе кажется, это помогает им вообще как-то? Блин, как это вообще может помогать? Ладно,
не знаю, да, короче, да, ты как будто пытаешься нейтрально как-то...
Да-да-да, давай, ладно, попробую пересадать нейтральный вопрос. То, что подростки вот сейчас, на них вот эти все соцсети, короче, они в них постоянно. Какие у этого могут быть плюсы и минусы? Как это вообще все влияет, на твой взгляд, когда ты еще подросток?
Ну, плюсы — это, типа, сразу же этот подкаст, все эти, как бы, фонды, все эти поддержки, все эти опыты, которые можно увидеть и сопоставить со своим и почувствовать себя не одной. Это просто несомненный плюс сразу же. Куча, доступ просто ко всей информации. Ну, это, конечно, иллюзия, но ладно. Ну, как бы куча информации, окей. Для ЛГБТ плюс подростков это просто вообще, ну, мне кажется, небо и земля. Потому что, ну, я даже не могла загуглить ничего. Я, не знаю, только в универе начала такая, о, что, бисексуальность? Ну, мне, в принципе, и без Гугла было нормально, потому что мне повезло, что я... Да, мне родители как-то не высказывали просто никаких абсолютно оценок, и я не особо так...
Короче, ты не воспринимала это как что-то не норм?
Ну, я как бы немножко воспринимала, но не сильно. Я немножко. Mm-hmm. Я видела, точнее, я скорее видела, что люди на меня смотрят как-то не так, и видят, что я что-то не туда, и зачем ты смотришь на мои сиськи, и как-то подкалывали немножко в школе, но совсем чуть-чуть. Вот это было вообще least of my
problems. То, что нет треугольничка в животе, гораздо хуже, да?
Гораздо, да. Гораздо хуже треугольничек, действительно. И гораздо хуже то, что вот меня не любят. И потом еще этот парень из лагеря. Вот это. А это, ну, сиськи и сиськи. В смысле, смотрю, я продолжу смотреть на эти сиськи. Да. Ну да, как-то с этим напрягов не было. А, еще у меня была влюбленность была в девушку. Но никаких проблем почему-то у меня это не вызвало. Ну, это была тоже односторонняя влюблённость. Там продлилась она несколько лет. Ни к чему особо не привела. Но я её вообще фули рефлексировала как влюблённость. Такая, да, всё окей, я тебя люблю. Вот. Проблем не было. Но мне кажется, что если бы я... Короче, всё равно было бы классно, если бы я могла что-нибудь загуглить. И загуглить клитор. Что-нибудь такое. Это классно.
Это правда.
Сексуальное образование у меня было только из книжек и из разговоров с мамой. И это было не так уж много всего. Ну, было много, но не так уж. Я не могла нигде про секс посмотреть. Это было очень... Да, все очень так. Мало информации про непосредственно секс. Никакой информации про согласие. Сейчас вообще везде. С каждой бочки везде орут про согласие. Вот. Это все плюсы. Но минусы, мне кажется, очевидны. Мы уже все обсудили эти минусы, что все... Фокус внимания где-то не здесь, ты очень сильно не present. То есть это где-то там, и в этом абстрактном пространстве. И это очень сильно про оценку, про... это как бы может быть про... Когда ты любишь на показ что-то делать, типа быть на сцене. Вот конкретно это, как я просто много это обсудила на психотерапии, что это не какая-то токсичная хуйня, это типа это потребность. У каких-то людей она есть, у каких-то нет. Вот потребность в какой-то... во внимании, но не в оценке. То есть просто, что вот ты делаешь это на показ, делаешь это, как-нибудь прикалываешься, ты тот человек, который в компании прикалывается, и все на тебя смотрят и ржут, и вот ты как бы так, ага, классно. Вот у меня такое есть, и мне кажется, интернет очень сильно помогал всегда мне удовлетворять это. Вот. Что я делаю что-то на показ. Но вот оценку получать, интернет очень хуже мне сделал. Потому что вот эти все лайки, о, это просто да, можно трактат обсудить.
Ужасно просто, да.
Да, насколько сильно это вредит. Сравнение лайков с другими людьми, ты начинаешь себя сравнивать с другими людьми, а это все абсолютно не сравнимо. То есть, например, я постоянно читаю вот эти посты, иллюстраторки пишут, что они... Ну, как-то что люди делают вывод, что их искусство или их работа хуже, потому что у них меньше лайков. И когда у меня меньше лайков, я тоже делаю такой вывод. Вот. Или ты делаешь такой вывод про свою внешность. Или ты делаешь вывод вообще целиком про себя. Вообще, это очень все грустно и плохо. И путь очень опасный. Вот. Дорожка скользкая.
Я хотела тебя спросить, как тебе кажется, что больше всего в твоем взгляде на мир изменилось? Вот с тех пор, как ты подростком была.
У меня было очень черно-белое мышление. Мне казалось, что есть хорошие люди, есть плохие люди. И в мире все логично и справедливо. И хорошие люди, у них хорошая жизнь, плохие люди сидят в тюрьме. Ну да, в общем, какое-то такое черно-белое все мышление. Вот. А сейчас я думаю, что все люди уникальны, и что все их опыты очень уникальны, и их пути, и их решения для кого-то будут хорошими, для кого-то плохими. Это вот сначала, как бы, у нас и в детстве была вот эта загадка популярная про то, что, ну, не загадка, или какой-то такой кейс про то, что человек крадет лекарства для умирающей мамы, он ее спасает, он плохой или хороший, ведь он украл их. И все такие, да, с одной стороны, да, с другой. Но вот на таком основательном уровне действительно я поняла вот это вот отсутствие хороший-плохой человек. Только сейчас. И еще я поняла, что нет добрых и злых людей. Есть ресурс доброты и нежности, который иногда есть, а иногда нет. И есть границы. Например, я с таким человеком могу быть нежной, а с этим человеком я просто не могу быть нежной и любящей. Мы друг друга не знаем. У меня диапазон взаимодействия с ним вот другой совсем. Плюс я могу быть в разном состоянии, опять же. И плюс у нас быть, может быть совершенно разный опыт взаимодействия. И тогда я могу быть жестокой и злой. А могу быть супер доброй и нежной. И это и каждый человек может быть на вот этом гигантском диапазоне. И поэтому вот это вот хороший, плохой, добрый, злой вообще больше не имеет никакого смысла. Есть разные контексты, есть разные виды, ну, разные отношения между людьми. И вот это все не, даже не оттенки серого, а это просто какая-то радуга, даже не радуга, а вот как у Mantis Shrimp. Знаешь, вот эти вот креветка? Креветка, короче, гигантская такая, Mantis Shrimp. Гигантская креветка, вот так. В общем, это такая креветка, которая живет под водой очень глубоко. Очень глубоко, гигантская. Извини. Короче, у нее, знаешь, у нас есть три колбочки. Все, I'm getting to the point. У нас три колбочки в голове, ой, в глазах, да?
Я без понятия, этой... первый раз вообще слышу о колбочках.
Ну, колбочки, благодаря которых мы видим цвета. У нас есть RGB, по-моему.
Никогда не слышала. Я обязательно...
Блин, загугли! Okay. Это супер-классная тема. Смотри, у нас есть три колбочки которые, разных цветов, из-за которых они смешиваются, и мы видим спектр цветовой.
Mm-hmm.
Вот три, и мы видим, ну, вот это, например, радугу, да, из mm-hmm. сколько там цветов, я не помню сколько. А у этого Mantis Shrimp вот этих mm-hmm. колбочек, по-моему, 16. То есть... Mm-hmm. Этот креветка видит цветов просто невероятное количество, намного больше, чем мы. Вот то же самое с людьми. Я вот поняла, что это не оттенки серого, это не черно-белое, это вот это вот просто радуга, просто невероятная. Из всего, ну, просто из-за этого моя картина мира очень сильно изменилась. Мне такое намного больше нравится. И у меня от этого очень сильно изменилось отношение к себе. Вот, потому что я стала понимать, что я не пляшу вот на этом каком-то... Мне не нужно себя постоянно перекладывать то на белые весы, то на черную штуку, то на белую, то на черную, или где-то на серую, и говорить, что мы все такие неидеальные, мы неидеальные. Нет, да. Я, короче, отъебала себя во многом. Все очень разное, везде очень разные контексты, и это окей. И... как-то нужно... Ну да, это позволило мне... В общем, это позволяет тебе в соединении с вот этой темой про то, чтобы быть present, вот быть сейчас, вот в моменте и жить в моменте, прям вот вкушать жизу, ну просто больше, лучше жить, как будто бы больше получать удовольствие от жизни и быть больше в этом моменте и принимать всякие решения. Да господи, я не знаю, это просто прикольно. Это просто более свободно, интересно и без каких-то палок, которыми ты себя бьешь. Вот. И других людей ты тоже перестаешь бить палками. Ты просто понимаешь, что вы на разных... Вот такое у вас взаимодействие. Ну, наверное, оно нехорошее. Ну, можно разойтись тогда. Вы как, чем-то вы не сконнектились. Вот такой у человека контекст, а у тебя такой. Ты вот в этом месте на своем личном пути, а этот человек вот на этом. Ну...
И никто не хороший, никто не плохой, просто.
Никто не хороший, никто не плохой. Ну, точнее как, смотри, это не отменяет того, что человек может тебе сделать больно. Ты можешь это назвать таким, да, ты можешь сказать, ты делаешь мне больно, или это правда, тебе сделали больно, это валидно и правда. Это не значит, что мы все просто начинаем быть добрыми, какими-то позитивными. Это про что-то другое, не знаю. Это про то, что, ну, в общем, мир как-то перестает быть плохим или хорошим местом. Он становится разным и очень интересным. И люди тоже. И это позволяет тебе как будто более содержательно анализировать и жить какие-то вот штуки. Вот. Проживать суть этих штук, а не оценку. Или еще что-то. Я не знаю. Я не знаю. Сложно очень.
Ну, блин, вообще, на самом деле, сюда лезть, это вот как лезть вот в интернет и во все эти их переплетения, короче, слишком
много. Мне интересно туда лезть.
Да, я тоже очень люблю. Это вообще там просто...
Ну, слушать это, наверное, очень сложно. Сори, если что.
Если бы сейчас изобрели машину времени вдруг, и ты могла бы к Нике 12-летней переместиться, ну, не обязательно прям конкретно 12-летней, может быть, пройтись по ее там каким-то, по твоим каким-то самым тяжким моментам, которые у тебя были, что бы ты говорила себе? Как бы себя поддерживала, может быть?
Я не знаю, сработало бы это или нет, но я бы сказала... себе, что Ника, you are not special. No one is special. Everyone is unique. И ты тоже unique. Sorry, конечно, я уже перешла на английский. Я уже тогда... Фильтруйте, я разговариваю сама с собой, поэтому терпите. И все, короче, уникальны. И ты тоже уникальная. И тебе... Не надо делать что-то особенное, чтобы заслужить любовь других людей. Если вы не сходитесь в своей уникальности, ну, так бывает, ведь ты попала случайно абсолютно в этот класс, и ты не выбирала этих людей, и совершенно окей, что вы друг другу не нравитесь. Тебе могут люди не нравиться. А они, ну, и ты можешь им не нравиться. И... Не ходи, пожалуйста, в гости, чтобы она тебя поила чаем и объясняла тебе, что именно ты делаешь не так, как ты не так себя ведешь, и разговариваешь, и все, короче, делаешь.
Вот. А можешь, пожалуйста,
рассказать? Просто вот у меня была, помнишь, девочка, с которой мы пришли одновременно новенькими? Вот было такое, что я как-то пришла к ней в гости, потому что она жила рядом со мной. Мы после школы пошли домой. И она вот меня поила чаем, и вот так положив так вот, как руку мне на руку, так вот, ой, ну я сейчас тебе все расскажу, что ты неправильно делаешь, почему так все плохо. То есть я как бы ей стала, ну, плакать и рассказывать, как я плохо себя чувствую, не принято в классе, и она вместо того, чтобы поддержать меня, стала говорить, да, действительно, ты вот это делаешь неправильно, вот это делаешь неправильно, и вот это делаешь неправильно. Ты просто перестань, и тогда все будут с тобой дружить. Будь более удобной, перестань говорить учителям, когда они неправы, и вот тогда вот это перестань, и вот это перестань. Короче, это было как-то для меня очень неприятно. Потому что я... Потому что она действительно была популярна, она действительно была принята в коллектив, и я была уверена, что она говорит мне объективные вещи, которые я в себе поменять не могу. То есть, получается, я никогда не буду принятой и любимой. Потому что, ну, я не могу молчать, если учитель себя ужасно так ведет.
Короче, блин, на самом деле такая штука тоже, мне кажется, всегда, когда мы были подростками, ну, по крайней мере, я про себя скажу, из каждого утюга была вот эта херня, типа, будь собой, все будет нормально. Да. То есть, с одной стороны, тебя учили, какой тебе надо быть, а какой не надо, а с другой стороны, типа, будь собой, все будет ок.
Ты всегда делаешь что-то вот неправильно. Потому что ты либо прогибаешься под всех, и тогда ты не будешь собой, не будь собой, а если ты будь собой, то ты никому не нравишься.
Короче, я чувствую себя такой, знаешь, прям старухой, теткой, которая говорит там 12-13-летним девочкам, которые нас сейчас, возможно, слушают, типа, будьте собой, все будет ок. Понятно, что это звучит очень заезженно.
Мне кажется, нужно находить, нужно искать людей, нужно искать коллективы и контексты, в которых вы можете быть собой, в которых вы чувствуете себя в безопасности, в которых вы чувствуете себя, вот, что вас ценят, что вы нравитесь людям за те вещи, которые вам самим нравятся в вас. Нужно искать этих людей, нужно ездить в лагерь, нужно идти искать кружок, нужно переходить в другую школу, но иногда это окей, это очень сложно. Нужно вот искать эти контексты, поэтому я капитально обожаю любые вот эти вот детские и подростковые активности, школы какие-то летние, вот все вот эти штуки, у них гигантский потенциал к тому, чтобы вот создавать вот этот вот контекст принятия и развития личностного, и просто умений всяких развития. Короче, это классная тема, нужно просто найти хорошую. Иногда это может быть супер опасно, конечно же. Например, пойдешь в лагерь, там вожатый домогается до девчонок, такое бывает, да, и в моей жизни тоже такое было. Но нужно искать, вот, и это имеет смысл. И мне кажется, интернет, кстати, может быть таким пространством. Там можно найти тоже друзей, которые, типа, ну, саппортят тебя в чатике в вашем где-нибудь или в ваших приватных твиттерах, что-нибудь такое.
Как тебе кажется, есть какая-то сумма или, знаешь, какое-нибудь твое желание, которое бы исполнилось, короче, какая-то вещь, которую бы тебе заплатили, ты бы согласилась за то, чтобы пережить это все еще раз?
О, боже. Еще раз и прям точно так же?
Да.
Или
просто пройти через это все вообще еще раз.
Знаешь, что я второй раз прохожу?
Нет, ну то есть просто вот вернуться и, короче, прожить это все еще раз.
Слушай, да. Сейчас, это хороший вопрос. Я, на самом деле, вообще, мне кажется, не хочу. Несмотря на то, что там есть мой папа, я не хочу. Мне как-то очень нравится моя жизнь сейчас. И мне все-таки с каждым годом, и особенно в последние пару лет, лучше живется. Вот. И мне вообще не хочется из этого уходить подальше. Типа, назад. Слишком... я... ну да, в общем, было классно, но это было. Все, я туда не хочу. Мне сейчас классно.
Даже если в подростковом возрасте тяжко, а скорее всего тяжко, обязательно будет лучше.
Definitely. Definitely.
Да.
Блин, я уверена, да. В каких-то вещах, может быть, будет и хуже. Например, родители больше не дают тебе деньги, нужно их зарабатывать. Или нужно ходить на работу. Но в каких-то вещах однозначно намного лучше. Ну, я вообще по-другому ощущаю себя в своей... в себе, внутри себя. Вот.
Лучше?
Лучше, да. Намного лучше. И я вижу в себе гораздо больше космических глубин. Ну, реально, я все это вижу теперь. Раньше это были какие-то чуть-чуть такое. А сейчас я все это вижу отчетливо.
Друзья, спасибо вам большое, что вы послушали этот выпуск. Я надеюсь, он поднял вам настроение или дал какую-то пищу для размышлений, или просто заставил вас почувствовать себя немножечко лучше. Если хоть что-то из этого у меня получилось, у нас с Никой получилось, то я очень рада, это, в принципе, и есть цель этого подкаста. У меня к вам будет небольшая просьба, пожалуйста, дайте мне какую-нибудь обратную связь, потому что на Apple подкастах 10 звездочек и, по-моему, 8 из них от моих родственников. Так что, если честно, я не знаю, что вы думаете об этом подкасте. Количество слушателей переваливает за 1000 в каждом выпуске, но я все еще не знаю, что классно, что не очень, поэтому, пожалуйста, расскажите мне, что вам нравится, что мне нравится. Я обещаю стойко вынести любую критику и буду стараться делать все еще лучше, еще интереснее. Пишите, возможно, кого вы хотите видеть, какие вопросы я не затрагиваю, и, может быть, вы хотели бы что-то услышать еще. Ну и до скорых встреч, с наступающими вас праздниками. Скоро я вернусь с новогодним выпуском. Надеюсь, что у вас все хорошо. Пока.